Оккультизм и мистицизм. Вопрос. Много ли можно узнать об оккультизме из книг? Ши Чин Мэй. Многие мои ученики изучают книги, посвященные оккультизму. Я прекрасно об этом знаю. Но я искренне прошу вас не читать книг по оккультизму, если только они не написаны духовными учителями или осознавшими Бога душами. Большей частью книги по оккультизму представляют собой сборники странных идей, не имеющих ничего общего с реальностью. К тому же, только изучая книги по оккультизму, человек никогда не приобретет ни капли оккультной силы. Книги никогда не смогут открыть настоящей тайны оккультизма. Человек развивает оккультные силы, погружаясь глубоко внутрь и расширяя сознание. Или если у человека есть серьезное, искреннее стремление вывести эти скрытые силы на передний план и использовать их только во имя Божественного, тогда он сможет развить оккультную силу. Оккультизму можно также учиться у духовных учителей, обладающих и оккультной, и духовной силой. Если кто-то хочет заниматься оккультизмом, чтобы служить человечеству или пробуждать сознание человечества, то сначала он должен победить страх. Он должен победить всевозможные страхи на физическом, витальном, ментальном и психическом планах, а также, занимаясь оккультизмом ради служения Всевышнему, Божественному в человечестве, человек должен победить низший витал или сексуальную силу. Можно назвать это нечистотой, непросветленной потребностью в нашей человеческой природе. Эти силы нужно победить. Затем человек должен ощутить, что в мимолетной жизни он проживает вечную жизнь. Если человек может осознать, что в мимолетной жизни он проживает вечную жизнь, тогда бесконечность, вечность и бессмертие, которых он достиг в своем собственном внутреннем существе или сознании, можно будет использовать для служения человечеству так, как того хочет Всевышний. В этом случае оккультизм не проклятие, а благословение. Я хочу, чтобы мои преданные ученики, интересующиеся оккультизмом, понимали, что сначала духовность, а оккультизм потом. Сначала божественность, а человечество потом. Божественность находится не где-то вне человечества, она внутри человечества. Но до тех пор, пока мы не узнаем, что такое божественность, мы не сможем служить человечеству. Мы должны пребывать внутри божественности, и только тогда сможем служить человечеству. Вопрос. Какой оккультизм используют духовные учителя? Шри Чин Мэй. Настоящие духовные учителя не используют оккультизм для того, чтобы сыграть роль во внешнем человеческом обществе. Высший оккультизм используется только во внутреннем мире для того, чтобы помогать искренним ищущим и помогать человечеству. По моему собственному, личному мнению, оккультизм нужно рассматривать как нечто очень святое и ценное. Его нужно хранить для устремленного человечества. Потому что если оккультизм попадет в общественную и политическую жизнь и так далее, то он мгновенно потеряет свою чистоту и ясность. Тогда его нельзя будет использовать ни на какое духовное служение человечеству. Духовный оккультизм, чистый оккультизм, о котором я говорю, нужно использовать только для устремленного человечества. Вопрос. Какова разница между оккультистом и йогом? Ши Чин Мэй. Оккультист производит много шума. Йог старается изменить лик мира. Вопрос. Вы часто говорите, что видите, будто у людей есть немного оккультной силы. Когда вы видите их оккультную силу, как она выглядит? Ши Чин Мэй. Она выглядит как обладание. Если я вижу, что у кого-то есть деньги, я легко могу сказать, что у него есть деньги. Я вижу способность, которая у него есть. Я вижу его оккультную силу в его способности. Она может принять любую форму. Это нечто внутри нас. Вопрос. Она похожа на что-нибудь? Ши Чин Мэй. Она может принять материальную форму. Иногда оккультная сила выглядит как острая стрела. Она может лететь пулей. Когда оккультная сила действует, она может принимать любую форму, какую пожелает. Но ей не обязательно принимать внешнюю форму. Оккультной силе или духовной силе не нужно всегда быть в какой-либо узнаваемой для нас форме. Это как сознание. Сознание может быть очень плотным и осязаемым. Его можно коснуться, съесть, почувствовать. С другой стороны, оно может разливаться, как вода. Кусок сахара может принять любую форму. Он может лежать горкой, а может рассыпаться плоским слоем. Но тем не менее, он остается сахаром. Шри Рамакришна говорил, что лед и вода – это одно и то же. Вы видите лед, и это реальность. Вы видите воду, и это тоже реальность. Можно видеть только две формы. Но оккультную силу можно наблюдать и в невидимой форме. Вопрос. Откуда берутся различные виды силы? Ши Чин Мэй. Все они происходят от Божьей милости. Вся сила от Божьей милости. Если вам захочется получить оккультную силу, я могу ее вам дать. Если захочется силы интуиции, я могу дать вам и ее. Но вы получите ее только благодаря своему отождествлению, только благодаря своему единству со мной. Вопрос. Что нужно делать, если хочешь развить оккультные силы? Шри Чинмой. Со строго духовной точки зрения, развитие оккультных сил не является необходимостью. Бог – вот единственная реальность, в которой мы нуждаемся. От Него зависит, давать ли нам какую-нибудь силу, будь то физическая, ментальная или психическая сила. Если такова будет Его воля, то Он одарит нас силой, когда нам будет предназначено сделать что-то для Него Его собственным способом. Давайте молить Бога даровать нам свет. В противном случае любые силы, которые мы получим на оккультном плане, могут создать нам проблемы. Если мы будем молиться и медитировать только ради света, то когда этот свет не зайдет, он зарит наше сознание. Тогда, если Бог пожелает, чтобы мы развили духовную силу и оказали больше помощи человечеству, Он, естественно, дарует ее нам. Секрет высшей истины таков. Не желайте ничего, кроме Бога, Всевышнего Света. В самых глубинах сердца мы должны чувствовать, что для того, чтобы изменить свою природу, чтобы радовать Бога, чтобы исполнить планы Бога, чтобы служить Богу в человечестве и служить страдающему человечеству, вам нужен именно Всевышний Свет. Вопрос. Можете ли вы рассказать нам, что мистицизм приносит с собой? Шри Чинмой. Существует три главных пути или дороги духовности. Карма-йога, бхакти-йога и джнана-йога. Джнана – это путь знания или мудрости. В джнана-йоге есть особая ветвь, называемая раджа-йогой или королевской дорогой, по которой человек бежит быстрее всего. Идя по ней, можно сказать, срезаешь путь. Она связана с огромным устремлением, рвением и постоянным посвящением. Мистик следует дорогой раджа-йоги. Мистик – это не рассеянный человек, витающий в облаках, хотя, к сожалению, люди думают о мистиках именно так. Мистик – это ищущий, который, обладая динамичной энергией, желает как можно быстрее открыть истину силой интуиции. Используя третий глаз, он моментально, с быстротой молнии, увидит истину. Но если человек захочет овладеть таким оружием, то ему придется отбросить все небожественное, что в нем есть. Он примет все, что божественно, и постарается культивировать это в своей жизни. Мистик – это тот, кто как можно скорее, самым просветленным и осуществляющим способом хочет увидеть истину. Мистик – это не тот, кто отталкивает все практическое. Но здесь, на Западе, а также и в Индии, люди не обращают внимания на мистика. Они просто говорят, он оторван от жизни. Его интересует только Бог, ему нет дела до мира. Он только и смотрит, что на солнце, на луну, на горы. Он не от мира сего. Но настоящий мистик – это тот, кто во всем – в природе и в человеческих существах, хочет увидеть божественную тайну. Он хочет дойти до сути, до источника быстрее, чем другие осмеливаются себе это представить. Таков настоящий мистик. Невидимый мир. Вопрос. Любит ли Бог волшебство? Шри Чинмой. Бог очень любит волшебство, потому что Он – божественный волшебник. Каждую секунду Он что-то делает, только мы этого не видим. Бог – это Всевышний волшебник. Когда мы смотрим своим внешним зрением, мы не видим его волшебства. Но когда мы смотрим внутренним зрением, мы видим его волшебство все время. Кроме того, пользоваться внутренним зрением – это одно, а становиться единым с его трансцендентальным видением – это другое. Тогда мы называем это совсем не волшебством, а необходимым и неизбежным опытом. У внешнего существа нет внутреннего зрения, оно слепо. Вот почему мы вовсе не видим волшебства Бога. Каждый миг он совершает миллионы и миллиарды дел. Но эти человеческие глаза бесполезны. А вот внутреннее зрение видит все. Внутреннее видение не обязательно означает внутреннее единство, неразделимое единство. Глазами можно увидеть картину, но нельзя стать с ней единым целым. Подобно этому, вы можете увидеть волшебство Бога своим внутренним зрением, но не стать с ним единым целым. Вопрос. Как вы относитесь к людям, которые занимаются автоматическим письмом и тому подобными вещами? Шри Чинмой. Ищущий на духовном пути, стремящийся к истинной духовности, никогда, никогда не позволил бы себе заниматься такого рода вещами. Обращаться к медиуму, чтобы узнать, что творится на небесах, на земле или в витальном мире, это совсем не духовность. Духовность означает постоянное стремление к полному единению с Богом. Духовность означает естественное единство человека с Богом. Для современного мира Бог стал чем-то неестественным. Для людей, опутанных невежеством, Бог стал чем-то ненормальным и неестественным. Но для тех, кто следует путем истинной духовности, Бог абсолютно нормален и естественен. Так что если человек интересуется автоматическим письмом, медиумами и трансами, вы должны постараться зажечь в нем пламя устремления. Он может вас не послушать, но если он вам очень близок и дорог, постарайтесь показать ему, что в автоматическом письме нет ничего хорошего. Только концентрация, медитация и созерцание могут дать ему постоянное удовлетворение. Но постарайтесь дать ему понять, что он сам открывает эту истину, а не вы навязываете ему некую истину. Если человек чувствует, что открыл истину изнутри, тогда эта истина становится для него нормальной и естественной. Она становится живой реальностью. Вот так вы сможете направить его по правильному пути. Поэтому, пожалуйста, старайтесь внутренне, но не внешне. Ваше внутреннее усилие будет гораздо плодотворней. Вопрос. Среди астрономов существует большое разногласие во взглядах на Вселенную. То ли она постоянно расширяется, то ли она ограничена. Какое мнение правильно? Шри Чинмой. Мы должны знать, что есть две Вселенные. Одна географическая Вселенная, другая Вселенная сознания. Поэтому, если ученые имеют в виду Вселенную сознания, я могу сказать, что она постоянно расширяется, но географическая Вселенная ограничена. Следуя своим ментальным представлениям, мы думаем о мире, затем о Вселенной, затем о самом творении. Каждое последующее понятие шире предыдущего. Но нужно понимать, что вещи, которые мы можем создать или представить с помощью умственных или даже с помощью интуитивных способностей, ограничены. Только Вселенное сознание, которое постоянно превосходит себя и увеличивается, вот что является неограниченным. Когда мы слышим, что Вселенная увеличивается, мы должны понимать, что в действительности расширяется именно духовная Вселенная. Я всегда говорю, человеческое сердце – это очень маленькая мышца, но духовное сердце, находящееся внутри меня, внутри вас, внутри каждого, вмещает универсальное сознание. Это сердце прекрасно вмещает Вселенную, как бы она ни увеличивалась. Вселенная всегда находится внутри этого сердца. Одну Вселенную мы создаем своими предвзятыми ментальными представлениями, но у нее нет ничего общего с реальностью души. Вселенная, связанная с реальностью души, постоянно увеличивается и превосходит саму себя. Мы вступаем в контакт с этой духовной Вселенной тогда, когда переживаем значительный внутренний опыт или обретаем осознание. До этого внутренняя Вселенная всецело ментальна. Мы стараемся представить ее себе, но она остается ограниченной, даже если мы прибегаем к силе воображения. Мы представляем себе бесконечный зеленый простор, который становится все шире и шире. Нам кажется, что воображение у нас бесконечно, но поскольку мы оперируем умом, через 5-10 минут или через 5 часов оно отключится. Оно не может двигаться дальше, потому что находится в ментальном мире. Затем, если мы выйдем за пределы мира ума, в мир интуиции, там вновь мы на мгновение увидим бесконечную Вселенную. Но это видение подобно крошечному огоньку. На днях я отвечал на вопрос об интуиции. Я сказал, что она как огонь, но когда открывается третий глаз, мы видим разницу между огнем и солнцем. Поэтому пока не открыт третий глаз, все очень маленькое. С помощью интуиции и воображения мы можем кое-что узнать о Вселенной, но не можем ее изменить. Только тогда, когда открывается и начинает действовать третий глаз, мы можем сжечь все злые дела своего прошлого и ускорить свой будущий прогресс. Вопрос. Что произойдет, когда состарится и погаснет физическое солнце? И что произойдет, когда станет очень старой Земля? Шри Чинмой. Дорогое дитя, мы не знаем, что случится через минуту. Эта звезда Солнца остывает все сильнее и сильнее, но пока истощится весь его свет, вы проживете Бог знает сколько тысяч инкарнаций. Кто знает. Задолго до того, как Солнце перестанет давать свет, вы осознаете Бога, и тогда вы сможете позаботиться об этой звезде. Сейчас вы боитесь, что эта звезда исчезнет, но даже если эта звезда действительно исчезнет, Бог-то никуда не денется. В мгновение ока он сможет сотворить другую звезду Солнца, которая начнет сначала, как дитя, и вновь будет давать свет. Бог может заменить кого угодно и что угодно. Как я всегда говорю, незаменимых нет. не является незаменимой и эта звезда Солнца. Мы говорим, что такой-то человек или такая-то вещь незаменимая, потому что его или ее использует Бог. Незаменим тот, кого использует Бог. Бог повсюду. Он дает только конкретному человеку или вещи возможность проявлять его. Когда я кого-то использую, он, по моему мнению, необходим. Я позвоню человеку и попрошу его сейчас же напечатать книгу. Когда я ему звоню, он мне необходим. Но если в следующую минуту я передумаю печатать книгу, то я не буду поручать ему работу и перестану считать его незаменимым. Когда я рисую, мне не обойтись без правой руки, потому что я ее использую. Но если я не захочу работать ею, если мне захочется поработать левой рукой, Бог даст мне такую способность, потому что Он находится также и в моей левой руке. Поэтому, если говорить о Боге, то так же, как с планетой или с человеком, Бог, используя что-то или кого-то, чувствует, что этот человек или вещь незаменимы. Когда человек выполняет какую-то работу на Земле, Бог действительно дает ему почувствовать, что он незаменим, потому что в этом человеке сознание Бога. Так Бог дал Солнцу возможность излучать свет. Творение Бога началось не с этой звезды Солнца. Его творением было его безмолвие. Его творением была его мечта. Постепенно, постепенно появились все планеты, звезды и все остальное. Бог живет в вечном сейчас. Бог никогда не думает, у Бога нет ума или рассудка, как у обычных людей. Я откровенно вам говорю, Бог не только не пользуется рассудком, но у него его и нет. Вы можете попытаться предложить ему рассудок, он примет его с благодарностью, но сейчас он не пользуется рассудком, он ничего не рассчитывает. Бог несовместим с расчетами, Бог действительно несовместим с математикой. Вот почему я плохо успевал по математике. Если вы начнете рассчитывать, улетучится ваша истинная радость. Когда вы увидите разбросанные банкноты, вы можете подумать: «О, сколько денег!» Затем, когда вы начнете считать однодолларовые банкноты, то окажется, что в этой куче денег всего 20 долларов. Перед подсчетом вы были в таком восторге, вам казалось, что у вас много денег. Но как только вы произнесли 20, вся ваша радость и все ваше вдохновение куда-то пропадают. Бог мудр, поэтому Он никогда не подсчитывает. Подсчет означает ограничение. Вы ограничиваете свое сокровище, ограничиваете свое богатство, ограничиваете свое сознание. Бог не хочет ограничивать себя, потому что Он все продолжает творить. Стоит Ему произвести расчет, и все пропало, Его радость уходит. Вопрос. Сильно ли планеты влияют на нашу жизнь? Шинчин Мой. Если речь идет о настоящем, очень искреннем и очень высокоразвитом ищущем, то влияние планет не может его коснуться. Духовные учителя совсем не испытывают влияние планет. Если в жизни духовного учителя что-то случается, а планеты указывали на это не означает, что планеты и вызвали это событие. Нет, это совпадение. Но в жизни самых обычных людей планеты действительно играют значительную роль. Планеты похожи на заигранную грампластинку. Они все играют и играют одну и ту же музыку. Но есть мир, который бесконечно выше планет. Оттуда можно легко внести в запись все, что угодно. А также можно все, что угодно стереть. Если стереть то, что есть, то можно добавить что-нибудь новое. А еще судьба может регулироваться милостью Всевышнего. Если ищущий очень высоко развит, и ему дается большая милость либо от Бога, либо от великого духовного учителя, тогда планеты не могут влиять на этого ищущего. Если вступается учитель, то будь человек даже обычным ищущим, планеты не смогут оказать никакого влияния. Я делал это много раз для вполне обычных, неустремленных учеников. На то была воля Бога. Вот почему мне приходилось так поступать. Если бы на это не было его воли, я вовсе не стал бы этого делать. Вопрос. Есть ли у планет и звезд низший витал? Шри Чин Мой. У всех планет и звезд есть витальное сознание, и оно зачастую связано с низшим, а не с динамичным виталом. Луна обладает ужасно небожественным витальным сознанием, которое часто создает проблемы духовным ищущим. Она позволяет небесным сущностям разрушать медитацию духовных учителей. Когда они находятся на пороге достижения высочайшего, когда они готовы вот-вот войти в самадхи и в запредельное, враждебные силы упрашивают небесных нимф отправиться к духовным учителям и танцевать. Эти прекраснейшие существа приходят искушать учителей и не давать им достичь высочайшего. Луна позволяет этим прекрасным нимфам танцевать совершенно небожественным образом и очень часто добиваться падения учителей. Это искушение разрушает их. Планеты и звезды могут делать то же самое. Вопрос. Сейчас, когда сознание людей развито выше, теряет ли астрология свою значимость? Шри Чин Мой. Люди, которые занимаются йогой, не придают большого значения астрологии, потому что они видят, Когда они молятся и медитируют, их судьбу изменяет и направляет более высокая сила. Астрология – это наука, мы не можем этого отрицать. Но в то же время есть более высокая наука – йога. Если у вас будет доступ к более высокой науке, вы сможете более низкой наукой управлять. Предположим, у вас будет атомная бомба, а у кого-то ручная граната. Ручная граната может сыграть свою роль, но когда придет в действие атомная бомба, она, естественно, превзойдет гранату. Духовная наука тела. Вопрос. Что такое третий глаз? Шри Чинмой. Третий глаз – это глаз, обладающий истинным видением. Истинное видение означает видение прошлого, настоящего и будущего. Физические глаза, которые у нас есть, могут видеть только на ограниченном расстоянии. Мы можем видеть то, что находится впереди или по бокам, но не можем видеть того, что у нас позади. К тому же, если глаза у нас будут широко раскрыты, а вид нам закроет стена или что-то другое, мы не сможем видеть сквозь стену. Если открыть глаза и закрыть их руками, мы ничего не увидим сквозь руки. Но если у нас открыт третий глаз, мы можем видеть прошлое, настоящее и будущее. Мы можем видеть все, что находится в запредельном. Увидеть человеческими глазами то, что есть у нас в сердце, в душе или во внутреннем существе, мы не можем. Это невозможно. Но при помощи третьего глаза там можно увидеть всего. Третий глаз воплощает видение. Третий глаз начинает действовать, когда воля души выходит на передний план или входит в третий глаз. Можно сказать, третий глаз использует эту волю души. Хотя глаз владеет видением, собственно, сила исходит из сердца и души. Когда эта сила входит в третий глаз, он начинает действовать с очень большой силой. Мы применяем термин «сила воли». Сила воли фактически исходит из души, затем она входит в третий глаз, и третий глаз использует эту силу воли. Третий глаз – это глаз, который по своей воле видит все, конечное и бесконечное. Третий глаз может быть погружен в глубокий сон. Все присутствующие здесь – ищущие. У некоторых третий глаз крепко спит, и это продолжается Бог знает сколько столетий. У некоторых он на мгновение открывается, и тогда ищущий, может быть во сне, когда он крепко спит, видит нечто очень яркое и безбрежное. В этот момент третий глаз бывает открыт. Третий глаз может открыться в любое время. Когда мы крепко спим, когда разговариваем, когда едим или молимся, это происходит по воле Всевышнего. Может быть и так, что человек молился часами, днями, месяцами и годами, а третий глаз не открылся. Третий глаз откроется, когда на это будет воля Бога, и мы на мгновение увидим реальность, даже если будем в это время есть. Вопрос. Я чувствую, что Всевышний открыл мне третий глаз. Не могли бы вы сказать мне, что я теперь должен делать? Шри Чинмой. Если вы уверены, что он открыл ваш третий глаз, то я хочу сказать, что у вашего третьего глаза есть ответы на все вопросы. Третий глаз сможет ответить вам лучше меня. Третий глаз – это свет и необъятность. Он сплошной свет, свет, свет. Если вы владеете светом, что же могу вам предложить я? Если у вас открыт третий глаз, то он может озарить всю Вселенную. Ваш третий глаз может озарить не только вашу Вселенную, но и всю Вселенную Господа Всевышнего. Если у вас открылся третий глаз, то он все для вас сделает. Он скажет вам, что делать и чего не делать, ибо он сам свет. У вас будет все необходимое вам богатство. Что делать с этим богатством? Богатство само расскажет вам, как им пользоваться. Оно отличается от материального богатства. Если человек владеет материальным богатством, то он может и не знать, на что его тратить. Но с этим богатством, с этим светом все по-другому. Этот свет сразу же расскажет вам, как его использовать. Духовный свет по-своему рассказывает истинному ищущему, как его использовать в мире. Если во время медитации вы почувствуете, что открывается третий глаз, вам не придется ни о чем спрашивать. Свет будет сам управлять вашей жизнью и будет вас вести. Вопрос. Пожалуйста, скажите мне, может ли ищущий открыть третий глаз своими силами, или для этого нужна чья-то помощь? Шри Чинмой. Третий глаз может открыться благодаря сильному устремлению, пению ум или милости учителя. Во всех случаях необходима божественная милость, иначе он не откроется. Учитель может сделать это для ученика, если захочет. Ему будет легче сделать это, если ученик поет ом. При пении ом этот звук может исходить или из сердца, или из задней стенки горла, но я предпочитаю, чтобы ом исходил из сердца. В сердце находится беззвучный звук. Я говорю своим ученикам, что когда они поют ом, звук должен исходить не из горла, он должен исходить прямо из сердца. Когда вы поете ом, особенно для того, чтобы открыть чакру третьего глаза, м нужно тянуть в 3 раза дольше о. Он должен вибрировать в третьем глазе, а не где-то еще. Вопрос. Как можно увидеть тонкое тело? Шри Чинмой. У нас есть 3 тела. Грубое физическое, тонкое и причинное. С причинного тела начинается творение, и в широком смысле мы называем его ом, космическим звуком ом. Затем идет тонкое тело. Тонкое тело невозможно увидеть простыми физическими глазами. Чтобы его увидеть, необходим 3-й глаз, внутренний глаз. Тонкое тело можно увидеть, когда открываются 7 основных центров существа. Вам кажется, что вы смотрите обычными глазами, но видение, которым вы пользуетесь, исходит из внутреннего глаза, который видит все даже на грубом физическом плане. Это не значит, что вы сможете видеть внутренним глазом только когда закроете глаза. Внутреннее видение или 3-й глаз может функционировать даже тогда, когда обычные глаза широко раскрыты. Вопрос. Если мы нараспев повторяем имена людей, особенно когда они спят, питает ли это их душу? Шри Чинмой. Откровенно говоря, если вы будете повторять нараспев чьи-то имена в то время, когда эти люди крепко спят, это никак на них не повлияет. Уж простите меня. Вы можете произносить имя вашего друга или любимой со всей любовью, нежностью и заботой к нему, но, к сожалению, вы не сможете отождествить себя с душой вашего друга. Его душа может быть где угодно, в таком месте, куда вы не сможете попасть. Что же касается меня, я отождествляю себя с душой, где бы она ни находилась. В каком бы месте ни находилась душа, я всегда могу взять и войти в нее. Когда вы становитесь душой единым целым, тогда это повторение становится эффективным. Когда я, как ваш духовный учитель, горячо прошу вас повторять имя Всевышнего, я помещаю всех вас внутрь своего сердца. В это время все вы, безусловно, находитесь в моем сердце, в его самых сокровенных глубинах. Поэтому, если хотите, повторяйте имя Всевышнего или имя вашего гуру, и затем произнесите свою молитву об этом человеке. Я всегда чувствую, что вам следует повторять имя вашего гуру и имя Всевышнего. Когда вы повторяете имя Всевышнего, Всевышний сам отождествляется с вами. Он все время внутри вас, тогда как душа вашего друга не всегда внутри вас. Душа Всевышнего здесь, а ваша душа во Всевышнем. Поэтому, если вы будете повторять имя Всевышнего, а потом предложите Всевышнему молитву, то в ней вы тут же получите результат. Вопрос. В некоторых книгах сказано, что имеет значение, через какую ноздрю дышать. Это правда? Шри Чинмой. Да. Когда вы дышите через левую ноздрю, пожалуйста, старайтесь взывать к Луне, к аспекту Луны, то есть к покою. Вы увидите, что обретаете покой, безмятежность и другие качества мягкости натуры. Когда вы дышите через правую ноздрю, пожалуйста, старайтесь взывать к Солнцу, и тогда вы обретете динамичный аспект Божественного. Если вам не удастся призвать этот чистый динамичный аспект, вы не достигнете покоя, а станете вялым и ленивым. Но если вы будете сознательно взывать к Луне, дыша через левую ноздрю, вы обретете настоящий покой и умиротворение. Предположим, вы чувствуете, что у вас много дел, а время ограничено. Например, если на выполнение трудного дела у вас есть только час, или если вы делаете тяжелые упражнения, то вы увидите, что дышите обеими ноздрями. В тонком теле есть 3 канала энергии. Левый канал соответствует левой ноздре и называется Ида. Правый канал соответствует правой ноздре и называется Пингала. Средний канал называется Сушумна. Если ваша сознательная энергия по каналу Сушумна поднимается из основания позвоночника прямо через лоб и пронизывает 1000-лепестковый лотос на макушке головы, то вы попадете в высочайшую нирвану. Если хотите, то можете потренироваться в дыхании сначала через левую ноздрю, затем через правую, а затем через обе. Это можно делать ежедневно. Некоторые люди не умеют дышать правильно. А еще одна проблема некоторых людей заключается в том, что они спят прямо на животе, а это нелепый способ спать. Тогда Ида, Пингала и Сушумна вообще не могут работать. Когда вы спите, всегда нужно лежать лицом к свету. Если вы спите на спине или на боку, вы получаете немного света. Но если вы ложитесь на живот, вы сразу преграждаете свету путь. Вопрос. На какой стадии развития души кундалини освобождается из основания позвоночника и начинает двигаться по направлению к отверстию брахмана? Шри Чинмой. Здесь нет твердого правила. Есть многие люди, которые осознали Бога, не развивая силу кундалини. В то же время есть и такие люди, которые уже развили кундалини, но не осознали Бога, а осознают его, скажем, через 2-3 инкарнации. Нельзя сказать, что развитие души или эволюция души должны быть непосредственно связаны с кундалини. Эволюция души означает проявление души. Есть многие люди, которые видели постепенное раскрытие и проявление способностей и возможностей своей души, но не развили силу кундалини. Вместо этого они получают от Бога духовную силу. Вопрос. Какую из семи чакр начинающему важнее всего открыть первой? Шри Чинмой. Первой нужно стараться открыть сердечную чакру или духовный центр. Это относится не только к начинающему, но и к каждому, кто ведет духовную жизнь и хочет открыть чакры. Санскритское название этой чакры – анахата, беззвучный звук. Ее исконный звук – ям, это ее тайное имя. Но вам не нужно использовать слово ям, вы можете произносить суприм, Всевышний или Божий. Некоторые люди получают больше радости, когда произносят имя Бога, Всевышнего. Что касается вас, то если вам хочется открыть эту чакру, лучше повторять слово «суприм». Когда эта чакра открывается, она приносит чувство радости, покоя и блаженства. Когда откроется этот центр, очистятся внешние эмоции, витальные и беспокоящие эмоции. Новичку или желающему открыть чакры, лучше всего сначала открыть сердечную чакру. По взглядам дзен-буддизма, первой следует открывать пупочную чакру. Но по строго индуистской системе духовной жизни эту чакру нельзя открывать, пока не откроется сердечная чакра. Если пупочная чакра откроется раньше сердечной, то низший нечистый витал войдет в сердце и разрушит все его духовные возможности. Учителя дзен говорят, что очищение достигается благодаря концентрации на низших центрах и их раскрытию. Но я чувствую, что сначала лучше открыть сердце. Тогда вы будете подниматься, если захотите подниматься, и будете опускаться, если захотите опускаться. В этом мое учение отличается от практики дзен. Судьба и злые силы. Вопрос. Несчастные случаи происходят из-за вмешательства злых сил или просто во Вселенной есть нечто, что случайно их вызывает? Шри Чинмой. Злые силы есть повсюду вокруг нас. Иногда эти злые силы могут вызвать несчастные случаи. Кроме того, иногда причиной несчастных случаев может стать отсутствие концентрации или некоторые силы внутри нас. Вопрос. Когда разбивается самолет, это происходит из-за отсутствия концентрации пассажиров? Шри Чинмой. Нет, это могут быть злые силы, это может быть отсутствие концентрации пилота или карма некоторых пассажиров. Пилот может быть хорошим, но внезапно на самолете вспыхивает пожар. Может быть, 20 пассажирам суждено умереть в этот день. Это их карма. Причина не в недостатке концентрации отдельных пассажиров. Пришло их время. Им было предопределено погибнуть в авиакатастрофе. Вопрос. Но предположим, что там было 100 пассажиров. Шри Чинмой. Смерть может быть суждена всем 100 пассажирам. Всем этим пассажирам из миллионов и миллиардов людей на Земле могло быть суждено умереть. Это как учиться в одном классе. Ученики, которые ходят в школу и вместе учатся, живут в разных домах. У каждого из них есть свой собственный дом. Здесь тоже как в классе. И их смерть определена судьбой, и они собираются в одном месте. Здесь окончательно решается их судьба. Вот это и может быть причиной. Но могут также атаковать злые силы. Это может оказаться вовсе не их судьбой. Возможно, ни один из 200 человек не должен был умереть в этот день. Вопрос. Что могут сделать пассажиры, чтобы защитить себя от злых сил? Шри Чинмой. Единственный способ – это регулярная молитва и медитация. Предположим, нам известно, что у нас есть враг. Скажем, утром нам нужно выйти из дому. Нельзя все время сидеть дома, это невозможно. Но в тот момент, когда мы выходим из дома, мы должны почувствовать, что очень хорошо защищены. Иногда, если молитва и медитация у нас не очень сильные и глубокие, силы могут напасть и причинить небольшой вред. Но если молитвы и медитации не будет совсем, тогда пропадает вся защита. Кроме того, формой молитвы, формой защиты является благодарность. Если рано утром мы предложим Всевышнему благодарность, то благодарность сама тут же станет нам защитой. Мы не просим о защите, мы предлагаем благодарность, потому что Бог что-то сделал для нас. В ту минуту, когда мы предлагаем благодарность, Бог расширяет нашу восприимчивость. Когда Он расширяет нашу восприимчивость, в нас тотчас проникает свет, Функция света как раз в том, чтобы проникать в нас. Свет каждую секунду ожидает возможности войти в нас. И он входит в тот самый момент, когда мы восприимчивы, когда у нас растет сила восприимчивости. Восприимчивость подобна сосуду. Чем сильнее мы расширим сосуд, тем больше он сможет вместить. Вопрос. Может ли пилот самолета, благодаря самообладанию и внутренним качествам, предотвратить несчастный случай, который предопределен? Ши Чин Мой. Когда должно произойти что-то плохое, в нас сумеют пробраться злые силы. Они проникнут в главного пилота, кем бы он ни был, и предпримут что-нибудь, чтобы отвлечь его, а не лишат его мудрости. Последний раз, возвращаясь из Европы, я летел первым классом. В 99 случаях из 100 я путешествую в экономическом классе, но на сей раз я оказался в первом. Я сидел очень близко от пилота, и дверь кабины почти все время оставалась открытой, так что я мог его видеть. Через 2 часа полета пилот с одной из стюардесс завели, скажем так, роман. Эта девушка пришла к нему и начала с ним болтать, гладить его по голове и растирать его. Чего только она не делала. Я был просто поражен. Дошло до того, что я уже собирался вслух сказать пилоту, что нельзя заниматься такими вещами, когда ведешь самолет. Возле меня сидел один джентльмен, а рядом с ним еще 2 или 3 человека. Все видели, что те творили. Мне не понадобился и 3-й глаз. Мне не пришлось закрывать глаза, чтобы видеть внутренне. Но пока мы там сидели, я молился. Я думал, что человек рядом со мной собирается что-то предпринять. Там было так много людей, и все видели это своими собственными глазами. На борту самолета было 200 пассажиров, но пилот и стюардесса не придавали нашей жизни никакого значения. Потом принесли еду. Она подала ему, и я не расслышал, что она сказала, но вся еда упала и рассыпалась по полу. Она улыбалась, и он улыбался. Ей не было досадно, ему не было досадно. Никакого раздражения, ничего. Если это не любовная история, что же тогда любовная история? Они все делали так легкомысленно. Он был главным пилотом, и мы возвращались из Европы межконтинентальным рейсом. Так чью жизнь они подвергали опасности? Разве то, что они делали, не было отсутствием концентрации со стороны этой девушки и главного пилота? Речь шла о судьбе 200 человек в самолете. Когда я давал лекцию в Фармингдейле, Нью-Йорк, там была девушка, которая служила на самолете. Она приходила к нам в центр 3-4 раза. Но потом она перестала ходить и прислала мне записку. Она написала: «Нужно быть искренней с собой. Жизнь, которую мы ведем даже на борту самолета, противоречит вашей философии. Поэтому я не могу приходить». Я сказал себе: «Я очень счастлив. Оставайся в своей жизни. Не приходи в мой центр». Так что иногда злые силы могут лишить нас концентрации. Иногда свершается судьба, а иногда мы оказываемся отданными на милость своих так называемых помощников. Предположим, мы едем в такси. Мы полностью доверяем водителю такси, но как только он видит другого водителя, ему непременно нужно наговорить ему столько невыносимых вещей. Его английский невыносим. Ну что тут поделаешь? Если слушать его, то сойдешь с ума. Поэтому входишь в транс, а он все говорит и говорит. 4-5 лет тому назад я обычно ездил на такси и от водителей научился этому языку. Я говорил: у них такая жизнь. Один водитель такси может подъехать к другому, и им непременно нужно будет пообщаться. И где же в это время его концентрация? Она всецело находится в грубом физическом. Он может считать себя опытным водителем, но он уже открылся неким злым силам, очень небожественным силам. Он может быть и профессионал, но если я нахожусь в его машине, а он внезапно ошибается, моей жизни приходит конец. Я в его власти. Водителю такси положено доставить нас к месту назначения, и поэтому мы должны верить ему. Но тут на него нападают какие-то злые силы, и вот он уже в другом мире. Но я-то должен остаться в этом мире. В это время меня могут спасти только молитва, концентрация и медитация. Вопрос. Однажды у меня было недоразумение с водителем такси, но я был не виноват, а он подумал, что я его обманул. И изругал меня, на чем свет стоит. Что происходит, когда вас кто-то ругает? Ши Чин Мой. С вами ничего не случилось, потому что внешне вы с ним не поругались. У вас достаточно велика собственная сила, поэтому ваш витал смог ассимилировать ту силу, которую использовал он. Он на вас ругался, а вы ему не отплатили, несмотря на то, что у вас была необходимая для отпора сила. Но вы ему не ответили, и поэтому сила, которой вы обладали, смогла воспринять его силу, не испытав ее воздействия на себя и не будучи поглощенной. И если человек атакован на витальном плане и не наносит ответного удара, это не значит, что он будет полностью уничтожен как жертва. Нет, он может усвоить силу, которая его атаковала. Вопрос. Предположим, что я плохо поступил с человеком, который не обладает оккультной силой, но всей душой хочет меня проклясть. Имеет ли это проклятие силу? Шейчин мой. Проклятие обретает действенность тогда, когда человек аккумулировал в нем силу. Если вас проклинает духовный учитель, обладающий силой, вот это действительно может быть опасно. Ведические мудрецы имели обыкновение проклинать направо или налево. Они развивали силу, практикуя аскетизм. Они могли потратить эту силу на то, чтобы что-то построить. А с другой стороны, они могли применить ее через глаза, чтобы уничтожить или освободить кого-нибудь. Если человек проклинает вас внешне, то инструментом является только рот. Но мудрецы могли пустить в ход глаза, которые обладали большим могуществом. Вопрос. Мне сказали, что возле меня есть негативная сущность, и она пытается управлять мною. Это правда? И если да, то как мне от нее избавиться? Шри Чин Мой. Я хочу совершенно откровенно сказать вам, что все ваши проблемы разрешатся, если вы обратитесь к духовному учителю. Такими мыслями вы только дурачите себя. Это не негативные сущности. Вы просто лелеете некий умственный образ, некую фантазию, которую сами себе придумали. Все это ваше собственное творчество. Поэтому вам следует пойти и принять духовного учителя. Если вы ничего не чувствуете во мне, не беда. Есть очень много других духовных учителей. Но ваши проблемы может решить только духовный учитель. Пожалуйста, простите меня за то, что я так говорю. Я не хочу быть с вами невежливым. Но в этом вопросе мне нужно быть очень твердым, потому что вы сами себе создаете проблему. Потом придет время, когда заниматься вами покажется очень трудным любому духовному учителю. Тогда учитель просто скажет: «Это безнадежный случай». Сейчас надежда еще есть, поэтому вам нужно пойти и обратиться к духовному учителю, которому вы безоговорочно верите. И этот духовный учитель сможет позаботиться о вас. Все это просто неконтролируемые силы, которые вы сами и создали. Постепенно они возьмут над вами верх и заставят вас совершать поступки против вашей собственной воли. Вначале они будут вас убеждать, что все, что они говорят, правильно, и вы будете это совершать. Затем, через некоторое время, вы обнаружите, что все эти силы не божественные, но тогда вы уже будете беспомощны и не сможете управлять собственной жизнью. Поэтому моя искренняя просьба к вам – обратитесь к духовному учителю и предоставьте этому духовному учителю вести вас. Не старайтесь управлять своей жизнью. Главная ошибка вашей жизни состоит в том, что вы старались сами управлять своей жизнью, что абсолютно неверно. Даже в обычной жизни вы ходите учиться к учителю, потому что не знаете, буква А это или буква Б, или буква В. Учитель вам рассказывает, и тогда вы узнаете. Но в духовной жизни духовный учитель ведет вас внутренне. Внешне он тоже ведет, но большую часть времени он ведет внутренне, потому что это самый простой и в то же время самый эффективный способ. Он будет вести ищущего внутренне в соответствии с уровнем и восприимчивостью ищущего. Вопрос. Становимся ли мы иногда злыми силами? Ши Чин Мой. Это не мы виноваты. Вокруг нас все время рыщут злые силы. Мы не разрушительные силы, и не мы их создавали. Но мы позволили им действовать в нас и через нас. Я не вор. Но если я позволю вору что-то натворить, то я ничем не лучше вора и отвечаю за это в такой же степени. Источник этих сил не всегда находится в физическом. Он может быть в тонком плане или в тонком физическом. Эти силы могут прийти с тонких планов. Да, действие исходит не от нас, но мы позволяем этим силам работать в нас. Я не собираюсь воровать, но если я помогаю воровать тебе, то разве я не такой же плохой, как ты? Вопрос. Я разговаривал с человеком, который занимается оккультизмом. Как лучше поступать в подобных случаях? Побыстрее оставить этого человека или постараться проявить по отношению к нему свою хоть и небольшую любовь и заботу? Шри Чин Мой, если человек сильнее вас, то вы не переубедите его, ни за что не переубедите. Но если вы глубоко привязаны к этому человеку, и если он член вашей семьи или очень близкий вам человек, то вы можете попытаться убедить его в том, что он не прав. Медленно, но верно, в вашем духовном прогрессе просияет ваше лицо. Оно будет излучать ваш прогресс. Но если он вовсе вам не близок, то вы не обязаны убеждать его и проявлять свою духовность. Другими словами, вам не нужно выводить на передний план свое внутреннее знание, внутреннюю мудрость или внутренний свет и помещать этого человека к стопам Всевышнего. Если этот человек очень-очень вам близок, то вы в какой-то степени обязаны сказать то, что нужно, сделать то, что нужно, и показать то, что нужно. Но если он всего лишь случайный знакомый, пусть он остается при своих взглядах, а вы при своих. Тут вам не надо вступать ни в какой конфликт. Пусть следует своим путем. А если у него есть духовный учитель, то лучше всего убедить его следовать за своим учителем, а не за оккультной мудростью, о которой он читал. Но нужно понимать, что на Земле живут миллионы людей, которые во многом поступают неправильно. Если вы попытаетесь совершенствовать их, не будучи полностью совершенными сами, то ваше осознание Бога останется далекой перспективой. Поэтому лучше всего быть мудрыми и разобраться, насколько вы близки и какие отношения уже возникли у вас с этим человеком. Вопрос. Иногда, разговаривая с кем-то, я хочу понять, что это за человек, но чувствую себя беспомощным. Шри Чинмой, вы видите перед собой человека. Постарайтесь придвинуться к этому человеку очень близко. Если вы не можете услышать его дыхание, постарайтесь его себе представить. Когда он вдыхает, вы тоже вдыхайте, даже если почувствуете себя усталым и измученным. Если вы сможете таким образом уловить его дыхание 3-6 раз, то, отождествившись с этим дыханием, вы тут же поймете, хороший это человек или плохой. Ваш ответ будет на 100% правильным. Этот способ очень эффективен. Вопрос. Можно ли это делать во время беседы с человеком? Разве то, что вы делаете, не будет заметно? Шри Чинмой. Почему нет? Обсуждая что-то с кем-нибудь, просто представьте, вообразите себе, что становитесь единым с дыханием этого человека. Это оккультные силы низшего порядка, низшие, но очень действенные, потому что даже дети могут играть с оккультной силой. Постепенно вы станете в этом искусным, и тогда сможете вынуждать другого человека дышать вместе с вами, а не ожидать, пока он сделает вдох. Поэтому, если вы, вдыхая, отождествляетесь с ним, его дыхание и ваше дыхание становятся одним. Вопрос. Иногда вы спрашиваете нас, в хорошем или в плохом настроении находится какой-либо ученик. Так вот, можно ли определить это, пользуясь таким методом? Шри Чинмой. Конечно, можно. Попытайтесь, но есть и другой способ, который вы тоже можете попробовать. Если вы видите человека, не нужно смотреть ему в лицо. Просто сконцентрируйтесь на своем сердце, которое извечно всеохватно, и затем откройте на мимолетную секунду дверь своего сердца. Ваше безбрежное сердце стало домом. Когда вы откроете дверь, человек, о котором идет речь, увидит такое прекрасное, огромное сердце и захочет войти. Тут-то и смотрите. И вы увидите, в хорошем ли он сознании, ищет ли он мой портрет или алтарь. Но если он в плохом сознании, он придет в замешательство и постарается спрятаться. Люди с плохим сознанием всегда стараются спрятаться. Они держат глаза закрытыми, даже стоя передо мной, хотя они находятся в трансе. Они ведут себя по-воронье. Ворона прячет драгоценный камень и думает, что если она его не видит, то никто не видит. Так и некоторые ученики закрывают глаза и думают, что я не смогу увидеть их лицо. Но, естественно, то, что происходит у них в сердце, отражается на лице, и я это вижу. Так что вы сразу же сможете это определить. Если человек прячется, вы легко сможете понять, сделал ли он что-то плохое. С другой стороны, если он ищет мой портрет или алтарь, тогда по внутреннему движению или жесту вы сможете понять, что он в хорошем сознании. Но можно использовать и другой способ, отождествляясь с его дыханием. Переживания в духовной сфере. Вопрос. Несколько месяцев назад у меня было очень необычное переживание. Ранним утром, когда я еще спал, я почувствовал в себе силу. Я физически ощутил, будто голова у меня наполнилась воздухом. И сколько бы ни божественных мыслей не старалось проникнуть ко мне в ум, эта сила не даст им проникнуть. Шри Чинмой, Бог по своей бесконечной щедрости открыл на мимолетную секунду ваш третий глаз. Это был свет третьего глаза, и вы испытали его как энергию силы, которая способна разрушать все небожественные злые мысли. Когда открывается третий глаз, он разрушает все прошлые небожественные действия, а разрушая их, он также очищает все ваше существо, поэтому никакая небожественная мысль не сумеет проникнуть к вам в ум и расстроить медитацию. Бог даровал вам это очень-очень высокое переживание. Часто случается так, что ищущие получают какой-то очень-очень высокий опыт. Это происходит не потому, что у них такое устремление. Это просто следствие глубокой медитации. Иногда из своего безграничного сострадания Бог дает нам какое-то высокое переживание. Он делает это потому, что раз увидев свет, мы надеемся увидеть его снова, и очень упорно трудимся в своей духовной жизни. Это похоже вот на что. Отец дает ребенку доллар. Ребенок сразу же понимает цену доллара. Ведь отец не будет давать по доллару каждый день, и ребенок знает, что ему придется поработать, чтобы его получить. В противном случае, если ребенку будет нечего ценить, нечем восхищаться и не к чему стремиться, тогда он не станет работать. Так же и здесь. Вечный Отец иногда дает нам каплю света. Тогда, поскольку мы бесконечно рады этому и чувствуем, что нуждаемся именно в этом, мы будем ради этого трудиться. Вопрос. Как раз сейчас я ощущаю давление на макушку головы. Что это значит? Ши Чин Мой. Человек может ощущать давление на макушку головы по разным причинам. Иногда человек притягивает сверх того, что способен усвоить. Так бывает, когда ребенок старается стянуть на себя сверху что-то очень тяжелое, и оно разбивает ему голову. Иногда также случается, что благодаря божественной милости и собственному устремлению человека открывается этот центр – тысячелепестковый лотос. В это время человек также испытывает огромное давление. Но человек должен понимать, притянул ли он нечто сверх своей способности или это пробуждение центра. Если это происходит сознательно и спонтанно, значит открывается венечный центр. Вопрос. Я видел белое сияние позади вас. Что это значит? Ши Чин Мой. Это сияние – сознание Божественной Матери, Универсальной Матери. Белый цвет означает чистоту, а также сознательный свет Универсальной Матери. Универсальная Мать действует во мне и через меня. То, что вы видите, это сознание свет Универсальной Матери, которая находится во мне и которая ведет и направляет наше духовное движение. Так что по своей бесконечной милости Господь показал вам то, чего вы можете достичь. Он показал вам лишь незначительную, крошечную, мельчайшую частицу света. Она пришла к вам из третьего глаза в форме силы. Другие тоже видели этот свет. Очень многие ученики здесь видели его. Пожалуйста, не считайте, что это цвет искушения. Нет, это совсем не так. Господь не искушает нас, Он только ободряет нас. Я вас уверяю, когда вы будете полностью готовы, Он даст вам свет в безграничной мере. Вопрос. Сэр, я читал об астральных путешествиях, о том, что с помощью медитации человек может выводить свою душу из тела и путешествовать. Вы когда-нибудь делали это? Ши Чин Мой. Я делал это сотни и тысячи раз. Такое путешествие совершается в астральном теле. Этот астральный мир находится внутри физического тела и в витальном мире. Он находится не в грубом физическом, а во внутреннем мире. Если вы будете вести духовный образ жизни, вы тоже сможете это делать. Существует особая йога, называемая кундалини-йогой, которая работает с шестью главными центрами или чакрами, начиная от основания позвоночника. На макушке головы расположен еще один дополнительный центр, называемый тысячелепестковым лотосом. Если вы будете заниматься кундалини-йогой, то сможете открыть эти центры. Эти центры находятся не в собственно физическом, иначе врачи давным-давно обнаружили бы их. Они находятся в тонком теле. Если вы сможете открыть центры в тонком теле, то обретете все те силы, которые мы называем астральными, и будете способны внутренне путешествовать по всему миру. Вопрос. Это достигается с помощью медитации? Ши Чин Мой. Все это достигается с помощью медитации, но мы используем слово «устремление». Если у вас есть внутренний зов, он и называется устремлением. Если дитя плачет, то мать прибежит накормить его, где бы она ни была. Подобно этому, если у вас есть внутренний зов или устремление, вы получите свет, блаженство, восторг, экстаз и божественную силу. Не человеческую силу, которая разрушает, а божественную силу, которая наполняет энергией и исполняет предназначение. Все это мы получаем от устремления. Устремление включает в себя концентрацию, медитацию и созерцание. Это три ступени духовной лестницы. Мы начинаем с концентрации. Далее второй шаг – это медитация. А третий – созерцание. После этого делается заключительный шаг, в котором наше сознание полностью растворяется в абсолюте. Медитация – это, несомненно, решение. Если мы взываем о материальных благах и о многом другом, мы все это и получаем. Подобно этому, если мы будем медитировать на что-то божественное или внутренне взывать о нем, мы обязательно его получим. Вопрос. Расскажите, пожалуйста, о различных цветах ауры. Я видел вокруг вас голубой цвет. Ши Чин Мой. Голубой – это цвет духовности. Голубой представляет бесконечность, и голубой представляет творчество в его чистой форме. Именно голубой цвет постоянно растет в человеческой природе, так же, как и в божественной природе. Когда он растет в нашей человеческой природе, он старается расширить ограниченную человеческую природу. Когда он растет в нашей божественной природе, он старается распространить истину, проявить истину, которую уже заключает в себе. В человеческой природе он старается расширить, а в божественной природе он старается проявить свой собственный свет. Голубой цвет, если он небесно-голубой, это цвет Шри Кришны, второго аватара Индии. Голубой также и мой цвет. Он представляет мое внутреннее сознание высочайшего, абсолютного Всевышнего. Поскольку я духовный учитель, у меня в ауре есть все цвета, как и у всех духовных учителей. В ауре обычного человека есть один цвет, у некоторых есть два или три, если они продвинуты. Однако обычные люди, как правило, обладают не более чем тремя цветами. Но что касается духовного учителя, то в его ауре есть все цвета. Если кто-то видит вокруг меня оранжевый цвет, то он не ошибается. В моей ауре есть голубой, зеленый, оранжевый, красный и все прочие цвета. Но мой любимый цвет, мой самый заметный цвет – это голубой. За ним следует золотой. Голубой – это высота, высочайшая высота, а золотой – раскрытие этой высоты. Когда золотой цвет касается земной атмосферы, он становится красноватым. Это аспект силы, когда она проявляется. Когда ученики видят ярко-красный цвет, то это одно из проявлений золотого цвета в физическом, в атмосфере Земли. Некоторые ученики видят золотой цвет, золото повсюду вокруг меня. В это время они видят мое проявление на более высоком уровне сознания. Вопрос. Сказывается ли сознание человека на его доме? Шри Чинмой. У каждого дома есть тело, витал, ум, сердце и душа. Внутри дома есть все качества сознания тела, сознания витала, сознания ментала. Сердце дома и душа дома, как люди. Когда дети дома, а родителей нет, дети скучают, потому что родители ушли. Точно так же, когда вы выходите из дома, ваш дом ребенок скучает без вас, он страдает.